Вы знаете, мир так прекрасен. Вот садится солнце, и вы смотрите на его удивительное великолепие. На красоту солнечных лучей в листве дерева и на поверхности воды. Все это имеет глубокий смысл. Вот летит птица, пересекая вечернее небо. И когда вы смотрите на это, просто смотрите и смотрите в эту колоссальную, потрясающую безбрежность, то сам этот взгляд, сама способность смотреть, все это внезапно превращается в поэму, какой-то романтический жест. Просто смотреть и смотреть с ощущением святости мира, красоты и блаженства, с чувством любви и привязанности. Посмотрите на закат. Вот он угас, он мертв, и вы не можете вернуть, воскресить его. Он умер. И вы ничего не можете сделать. Он мертв. Идет в одиночестве. Джидду Кришнамурти родился в маленьком городке Маданапали, штате Андхра-Прадеш. Он был 8-м ребенком в семье. Он родился в крошечном домике, который снимали его родители, в комнате для медитации. Его родители Нарианья и Санджива-ма, они были браминами, которые говорили на наречии Телугу. Кришнамурти учился неважно, ему доставалось от его учителей, которые часто били его. Он рос мечтательным ребенком, любившим бродить по окрестным горам, и часто он поднимался к одинокому храму на вершине дальней горы. В 1875 году Блаватская организовала теософское общество, основанное на оккультных доктринах. Оно привлекло большое внимание во всем мире и приобрело многих последователей. Штаб-квартиру этого общества перенесли в Адьяр, Мадрасе. И здесь, среди прекрасной природы, теософы ожидали пришествия нового учителя мира. Нараяна был теософом. В 1899 году, после смерти Санджива-ма, он переехал в Адьяр вместе с детьми. Однажды, когда Кришнамурти вместе с другими детьми играл на пляже, его заметил выдающийся теософ Лидбитер. Лидбитер предсказал, что этот незаметный юноша в будущем понесет в мир факел света. Кришнамурти и его брат Нитью взяли отца, и они стали жить при теософском обществе. Кришнамурти готовили к роли учителя мира, а его брата к роли помощника и спутника учителя мира. Также была создана новая организация «Орден Звезды» для подготовки человечества к пришествию нового учителя мира. Миссис Безент вскоре усыновила обоих мальчиков и направила их за границу для получения образования. Внезапно попавшие в утонченное высшее общество, мальчики находились в непрерывных переездах из Лондона в Париж, в Калифорнию и обратно. В 1922 году, в возрасте 27 лет, Кришнамурти прошел через чрезвычайно сильное духовное испытание и трансформацию. Он сказал: «Любовь во всей своей славе опьянила мое сердце. Я испил из источника радости и вечной красоты. Я Господь Бог опьяненный». Вскоре после этого Нитья умер от туберкулеза, и все перевернулось в душе Кришнамурти. Мир вокруг него лежал в руинах, и это был поворотный пункт его жизни. В лагере «Звезды» в августе 1929 года Кришнамурти в присутствии Анны Безант и тысяч других членов ордена распустил «Звезду». И в том же году он вышел из теософского общества. The same year, he resigned from the Theosophical Society also. Кришнамурти сказал: «Истина — это страна без дорог, и нельзя прийти к ней никакой дорогой, а также нельзя приблизиться с помощью какой-нибудь религии или секты. Истина безгранична, безусловно, недоступна. Она не может быть организована. Если вы внесете в нее организацию, она превращается в вероисповедание, в сектантское учение, в религию, которую насильственным образом навязывают людям. Поэтому моя единственная забота — сделать человека абсолютно и безусловно свободным, радостным, как птица в небе». Был основан фонд Кришнамурти. Его центры В Англии, США, Канаде и Индии распространяли учение Кришнамурти и создавали свои школы, где учили детей согласно принципам Кришнамурти. Сам Кришнамурти был вне всех имущественных отношений в фонде. «Самое прекрасное человеческое существо, которое я когда-либо видел», так сказал о нем Бернард Шоу. «Нет другого человека, знакомство с которым я считал бы таким удовольствием и честью для себя. Гарри Миллер». Когда он вошел в комнату, я сказал себе: «Воистину это пришел господин и властитель любви». Халиль Джибран. Слушаешь Кришнамурти, как будто слушаешь Будду. Это такая мощь, такая внутренняя сила и власть. Олдос Хаксли. Итак, этим вечером нам надо побеседовать вместе. Я подразумеваю именно побеседовать, поговорить вместе. И я не буду вас учить чему-нибудь или информировать о чем-то. Ведь мы друзья. И это диалог между нами, разговор, беседа. Мы вместе обсудим некоторые проблемы. Например, смерть и ее значение в нашей жизни. Одна вещь абсолютно несомненна – это то, что мы все умрем. Удачливы мы или нет – все равно это бесповоротный факт. Все мы, и вы, и я, говорящий с вами, все мы умрем. Но я надеюсь, что это будет не завтра, а через много-много лет. Поэтому следует об этом поговорить, как двое друзей, не споря, не приходя к соглашению, а просто поговорить во всей целостности, о жизни и смерти, о процессе жизни и умирания. Что такое жизнь? Что это, что мы зовем жизнью? Является ли жизнь постоянной борьбой, постоянным конфликтом? Является ли жизнь поисками власти, статуса, положения, стараниями, чтобы вас не опередили, чтобы вы успели захватить все это, власть, статус, положение? И все это жизнь в постоянной тревоге и заботе, в напряжении, беспокойствах и привязанностях. Жизнь — это хождение в контору, в офис, высшие чины этой страны, министры, так же, как и самые маленькие чиновники, клерки, ходят на работу ежедневно с 9 до 5 в продолжении 60-70 лет. На работе их оскорбляют, презирают, гоняют туда и сюда. И всему этому надо подчиняться. Или вас сочтут недоумком. И все это мы зовем жизнью. Необходимо зарабатывать деньги на жизнь, на кусок хлеба, чтобы прокормить вашу жену и детей, чтобы дать детям образование. А в этой стране образование, как и в других странах, очень жесткое. Все время в школе надо запоминать, запоминать и запоминать. Верно? Образовательная система превращает людей в машины, запрограммированные на то, чтобы люди стали инженерами, математиками, учеными и так далее. Это средство к жизни. Вы проводите 8 часов в день до конца своей жизни, а потом идете на пенсию и умираете. Это факт. Цели их достижения, поиски мира, поиски убежища, защиты, поиски кого-то, какого-то пути в жизни, который не был бы так бессмысленен и пуст. Возможно ли обучение, не только академическое, но обучение всей целостности человека? Можно ли обучать не просто академическую часть человеческого существа, но всю полноту, целостность человека? Ибо целостный человек — это не только его технологическая, академическая сторона, не только функциональность, но также психологическая природа. Тот нечеткий и неясный мир психологической природы человека и ее структуры, который мы, по-видимому, полностью игнорируем. Настоящее обучение — это развитие целостности человека, включая его психологическую и физиологическую природу и все остальное. Причем развивать надо все стороны, не пренебрегая ни одной из них, не усиливая одну или другую. И тогда человек растет гармонично, без конфликтов, как внутренних, так и внешних. Мне кажется, что такое гармоничное обучение необходимо, особенно в этом мире. Совершенно необходимо. Именно в этом мире, который становится все более и более безумным, более и более аморальным. Можно ли создать такую школу? Создать ее, но не только нескольким из нас, а всем нам вместе. Только все вместе мы сможем ее создать. Те, кто интересуется такой школой, может быть, у них нет детей? Да, нет, но, может быть, они озабочены, болеют душой за целостное развитие человека. Возможно ли обучить человека академическим предметам без принуждения, без страдания? Обучение какому-либо предмету или науке требует внимания. Можно ли добиться этого без нажима, без давления, без принуждения, так, чтобы один человек с совершенным вниманием слушал бы то, что говорит другой? И можно ли любой предмет связать с целостностью человека? Например, история. Это история не рассказ о царях, победителях, государствах. Не только это. Но история — это рассказ о человечестве. А история о человечестве — это ваша история. Вы и есть человечество. Изучая историю, вы изучаете самого себя, потому что вы и есть представитель мирового человечества. Вы не индусы, не американцы, не англичане. Вы — это мир. Обучая истории, вы на самом деле изучаете себя. Таким образом, вы можете связать историю с тем, что это вы, лично вы изучаете историю. И это изучение приводит к тому, что вы лучше и глубже познаете себя, свою внутреннюю природу, свои глубоко скрытые мотивации и причины, получаете понимание самого себя. И вот мы спрашиваем и даем ответ, что возможно изучение дидактических предметов с одновременным развитием психологического познания самого себя. Мы хотели бы, если возможно, соединить изучение дидактических предметов с одновременным культивированием психологических исследований самого себя, так, чтобы действительно прийти к трансформации человеческого разума. Непрерывность. Что мы подразумеваем под непрерывностью? Это все воспоминания, которые мы собрали, все наши верования, убеждения, весь наш опыт, боль, страдания, горе, одиночество, любовь, отчаяние. Все то, что мы хотели бы продолжить, потому что мы хотим продолжать то главное, продолжение чего жаждут все люди. Непрерывность нужна нам как незыблемость, прочность, постоянство, защищенность. И если есть смерть, то это конец всего. Вот гнев. Что такое гнев? Что мы подразумеваем под гневом? Поговорим об этом немного. Вот ваш гнев, зависть, агрессивность. Вы в гневе. Говорили ли вы себе когда-нибудь: «Я в гневе»? Не сегодня, не завтра, а сейчас. Я в гневе. Но наш мозг облачен в шоры условности, воспитан в идеях постепенности, постадийности. Поэтому мы никогда не бываем в совершенном гневе. Мы идем туда, где светло. Мы цепляемся за то, что известно. Смерть — это неизвестное. Мы живем в бесконечном убожестве, нищете, страданиях, неразберихе, в одиночестве, длящемся всю жизнь. И эту погибель, эту смерть вы называете жизнью. И мы избегаем смерти изо всех сил. Верно? И вот конец. Я спрашиваю вас, можете ли вы жить с этой смертью, пока вы живы? Вы понимаете мой вопрос? Когда я умру, не только мое тело кремируют или похоронят, но придет конец всему, как бы вы ни хотели непрерывности в следующей жизни. Но такова действительность, это конец. Смерть означает конец. Можете ли вы жить, сознавая, что смерть и жизнь существуют вместе? Можете ли вы жить, зная, что смерть и жизнь всегда вместе? Это последний вопрос. Кришнаджи, уже много лет вы говорите о необходимости нового разума, новой культуры, которые могли бы справиться с проблемами, возникающими не только в этой стране, но и во всем мире. Это растущая жестокость, насилие, ужасающая бессердечность, обесценивание человеческой жизни и растущее удаление человеческого существа от тайны, от тайных измерений. Если мы идем в этом направлении, то рост насилия кажется неизбежным. Как же появится этот новый разум, новая культура? Я не знаю, что вы подразумеваете под новой культурой и новой жизнью. Биологически а также психологически, человек прошел очень длинный путь за эти 40, 50, 100 тысяч лет. И все время, насколько я знаю, он говорил о поисках нового способа. Но, по-видимому, в 20-м столетии мы полностью забыли об этом. Как вы указывали, мы чрезвычайно злы, безжалостны, зверски жестоки. Как из всего этого, как может возникнуть новая культура? Мы не можем вырастить нежное прекрасное дерево под постоянными ветрами, снежными бурями и без воды. Оно просто не сможет жить. И мне кажется, что не только в этой стране, но во всем мире, при этом распространении насилия, примитивности, коррупции, при постоянной угрозе войны, новая культура просто не сможет зародиться. По-видимому, человек должен изменить себя, потому что он не является мерой самого себя. Но человек должен полностью, совершенно осознать, что он есть. Что он есть фактически, а не относительно. Он есть то, что он есть. Эти националистические, религиозные, мистические, сектантские и прочие деления, как я думаю, должны быть полностью отброшены. Человек должен полностью быть ответственным за самого себя. А от безответственности избавиться практически невозможно. Человек должен осознать, что он есть и чем он был. Вокруг нас миллионы человеческих вселенных, человеческих существ, и пока что на данном этапе человек принадлежит и себе, и одновременно является членом этих сообществ. Я думаю, что он, во-первых, должен перестать чувствовать себя титаном, почитателем Библии, фундаменталистом или кем-либо еще. Я думаю, это главное. Вы сейчас сказали, что человек не является мерой самого себя, но тогда мерой чего он является? Пуполджи, вы подняли очень важный вопрос. Что такое тайна? Не выяснив этого, вы не можете создать новую культуру. новое человеческое сообщество. Очевидно, что это тайное нельзя найти ни в каком храме, церкви, ни в какой церкви, ни в какой мечети. Ни один гуру, ни один церковник, священник не сможет говорить об этом. Это настолько огромное, нечто настолько огромное, что вы не можете принизить его и сделать маленьким, разделить на крошечные кусочки и раздать людям. Пока у человека не будет такого сверхвнимания, он не сможет почувствовать своих ограничений в способности открытия выявления истины. Если человек может быть полностью, совершенно внимателен, его нервы, чувства, чтобы его нервы, чувства не мешали ему, ведь внимание — это что-то очень медленное. И если у человека есть такое внимание, то его ничто не отвлекает. Если это есть, то появляется возможность открытия. Это нечто может войти. Не вы войдете, но это нечто, что сверх нас. Оно войдет само. Но надо с осторожностью относиться ко всему, надо быть скептически настроенным. Ум имеет колоссальные возможности. В этом нет сомнения. Но ум ограничен нашей психологической активностью. Разум, по-моему, это нечто, существующее абсолютно вне мозга. Я не требую, чтобы вы с этим согласились, но вы можете увидеть это сами. Но когда мы говорим об основах, мы ведь говорим о мозге. Материя, о которой мы говорим, это же мозг. Может ли мозг, который условен, который находится под ярмом условности лингвистических, религиозных, политических, географических, националистических, быть основой? Мозг сам по себе прагматичен. Он фрагментарен. Он стал фрагментарным благодаря цеплянию удерживания. Но свойство удерживания само по себе ограничено, так как опирается на опыт и так далее. Стало быть, мозг сейчас — это центр разума. Он не знает о существовании другого разума. Но в этом мозгу происходят изменения. И опираясь на мозг как на основу, мы надеемся создать новую культуру. Тысячи людей считают Кришнамурти одним из величайших учителей всех времен. В 90-летнем возрасте он путешествует, беседует, обсуждает и молчит вместе с огромными массами народа, которые стекаются к нему в поисках утешения или ответа на острые проблемы, которые нагромождаются перед ними сегодняшним временем. Учение Кришнамурти трудно суммировать вкратце. Оно основано на огромном, целостном познании человечества и на его личном опыте. Он требует от человека праведности в течение всей жизни, отсутствия эгоцентризма и того целостного понимания и проникновения, которое одно может освободить человека от иго времени и двойственности. С приближением конца Кришнамурти обращается к истокам, к тому, что лежит за пределами конца, к тому невидимому, что является источником всего творения. Человек во все времена находился в поисках того вневременного, нерушимого, что червь не ест, ржа не разрушает, того, что находится вне опыта, вне знания. Где-то должно находиться нечто нетленное, нерушимое, вневременное, вечное. То семя, которое было внесено в человека в незапамятные времена, мы видим движение этого семени в человечестве, но никогда не удавалось нам ни открыть его, ни сделать неподвижным, зафиксировать его, сделать доступным взору. Но мы знаем, что оно есть, что оно должно быть. Вы понимаете, что я хочу сказать? Это медитация. В медитации нет конфликтов. Но есть любовь, забота. Не забота о детях, о чем-то личном, но забота о мире вокруг нас, о своей женщине, о своем мужчине, о том, чтобы не было обид, не было эксплуатации человека человеком. И если не положить это в основу всего, то невозможно движение вперед. А вы стараетесь пренебречь этим и ищете Бога где-нибудь в каком-нибудь уголке. Если вы не начнете сейчас, то и позже все вокруг вас останется иллюзией. Медитация никогда не может быть полностью измышлением ума. И тогда вы очень легко, естественно, поймете, что есть покой ума, то огромное чувство тишины и молчания, когда мозг становится огромным пространством. Только тогда может прийти и осуществиться истина. Это и есть истинная медитация. Почему вы делаете то, что делаете? Выступаете везде с беседами? Право, я не знаю. Но это не по привычке. Не потому, что мне больше нечего делать. Хотя я выступаю более 45 лет, но я не запрограммирован и повторяю. Я пробовал прекратить говорить для того, чтобы посмотреть, завишу ли я от аудитории, от наличия слушателей. Я думаю, что в общем не имеет значения, говорю я или молчу. Но я делаю это в общем не знаю, почему я это делаю. От любви, привязанности. Равиндана.